Мы с вами встречаемся здесь, в Израиле, когда прошло чуть больше полугода с момента террористической атаки 7 октября, атаки Хамаса на Израиль. К чему пришел Израиль за эти полгода?
Вы знаете, начать все же надо с того, что можно было предупредить эту атаку, эти потери, тысячи людей, которые погибли с тех пор. Надпись была вот просто на всех стенках, было заранее понятно, что это то, что нас ожидает. Ну, произошло такое, наверное, в истории человечества, в истории народов, такое массовое затмение умов.
У израильтян?
У израильтян, да. У нашего руководства, у военного прежде всего, у политического. Я ушел в отставку с поста министра обороны, поскольку все время об этом кричал, предупреждал, пытался предотвратить.
Именно то, что с Газа будет заход.
Да. Я скажу более точно. 21 декабря 2016 года. 21 декабря я подал документ, передал его лично в руки премьера, тогдашнего начальника генштаба Гади Айзенкота и тогдашнего начальника военной разведки Эрца Алеви, то есть сегодняшний начальник генштаба. Я вручил документ на 11 страницах, где с точностью описал, что нас ждет. Не похожий, не схожий, не напоминающий сценарий один к одному именно то, что произошло. Потом в течение нескольких лет я пытался это как-то все-таки преодолеть их, вот эту, знаешь, некую вот планку упала и все. Пытался предотвратить эту слепоту. Ничего не получилось. И 13 ноября 2018 года, почти два года практически после того, как я подал документ, год и 11 месяцев, значит, было заседание кабинета в Кирье, в Тель-Авиве, с 9 утра до 3 дня. Я требовал начать решительные действия по искоренению Хамаса, масштабную операцию по нашей инициативе. Нетаньяу вместе с начальником генштаба Гади Айзенкотом объясняли, что все это неправильно, что я не понимаю, что нужно что-то там сделать якобы на севере, это не время. И более того, они заключили перемирие с Хамасом и согласились на переводы $15 миллионов кешин каждый месяц катаровских денег Хамасу.
Что такое, как они могли согласиться? Как, не понял, сколько согласились?
Согласились, договорились с Катаром. Катар эти деньги в чемодане привозил в Иорданию. В Иордании на переходе на границе на КПП Аленби между Израилем и Иорданием израильские офицеры встречали катаровского посланника Мухаммада Ламеди, провожали его до КПП в Газе, Керем Шалом называется КПП, и тот уже с этими чемоданами, с деньгами, наличкой заезжал в сектор Газа. Да. Значит, я на следующее, это он назвал Мединьют Аздара, то есть политикой регулирования.
Угу.
Дал такой термин, политика регулирования.
А вы были министром финансов?
Да, министром обороны.
Обороны.
Я говорю про 18
году.
Это все произошло 13 ноября 18 года. 14 ноября я собрал пресс-конференции и заявил о выходе в отставку. Причем я подчеркнул на этой пресс-конференции, она снималась со всех углов, со всех подоконников, было очень много прессы, естественно, все зафиксировано на пленку, на аудио, видео. Я сказал, что сегодняшнее перемирие с Хамасом в сочетании с деньгами, которые наличными будут переводиться Хамасу в сектор Газа, это капитуляция перед террором. Вы покупаете тишину и спокойствие на короткий период, и вы жертвуете национальными интересами в области безопасности, с дальним прицелом на дальней дистанции. И ушел в отставку. За неделю до начала войны с Хамасом я трижды выходил в прессу и говорил, ситуация хуже, чем накануне войны судного дня. Мы абсолютно не готовы. То, что вы творите, это просто как бы заказываете войну. То есть ваши постоянные уступки, они в конце концов убедят Хамас, что нужно начинать войну. Последнее мое интервью вышло 6 октября. Война началась
накануне день.
За день до начала в газете «Идиот Охранот», самая большая израильская газета, сказал, ситуация хуже, чем накануне войны судного дня. Опомнитесь.
Как вы объясняете, что за это время, за 5 лет, да, но даже не за 5, за 7 лет, правительство считало ваши выводы ошибочными?
Смотри, ты знаешь, никогда не было недостатка в разведданных.
Вот.
Люди не умели правильно делать выводы. Помнишь, перед 11 сентября в Штатах у американских спецслужб была вся информация, только не могли сделать 1+1 и сделать соответствующие выводы. У нас накануне войны судного дня была вся информация. Опять-таки не решались сделать правильный вывод. Накануне Барбаросса, вторжение Гитлера в Советский Союз, он получил точные сведения, Сталин, от Зорги, от Черчилля, он просто не хотел этому верить. И когда люди не хотят во что-то верить, когда они себя убедили, что ничего не будет, не нужно ничего бояться, все хорошо, то трудно спутать их реальными фактами. Они не верят в факты, они верят в то, что они себя сами убедили. Это такая, наверное, психологическая, человеческая черта характера. Знаешь, а как я пришел? После этого, значит, когда мы тут в Израиле, было много шума, а как ты знал?
Ну да, я хочу спросить, а как ты знал?
Я говорю, я когда получал всякие аналитические бумаги от военной разведки, от Шабака, от всяких там спецслужб, что-то там мне не нравилось. Я говорю, знаете что, я хочу видеть оригинальные источники, не ваши анализы, а источники, сами разведданные, на основе которых вы мне подаете эти бумаги. Не давайте мне бумаги, давайте мне просто разведданные. Я сам сделали свою аналитику. Я помню, что я просил все эти данные. Я просидел 24 часа над этими бумагами со своими помощниками, продиктовал им документы, то, что получилось. На основе тех же самых данных, то есть люди приходят к разным выводам. Поскольку это было все зафиксировано черным по белому, более того, когда Нетаньяу, Айзенкот и Эрца Леви как бы отмахнулись, я потребовал, чтобы этот документ был обсужден на заседании военного кабинета, собрался кабинет. Ну и то же самое, там все министры предпочли отмахнуться и все.
Не верили?
Да, но поскольку уже все зафиксировано, заседание кабинета записывается на аудио, видео, есть стенограмма. Кроме этого, документ был подан, зафиксирован. То, естественно, они сейчас чувствуют очень плохо. Но, я говорю, все это можно было предупредить. И, к сожалению, вот это затмение привело к тому, что привело. Куда мы пришли? Мы пришли в тупик, поскольку, и опять-таки, нынешнее руководство не понимает, как делать и что делать. Понимаешь, современная война, она ведется всегда в трех плоскостях. Идет военная операция на земле непосредственно, идут боевые действия. Вторая плоскость – это дипломатическая, которой нужно все время тоже смотреть, чтобы она соответствовала, чтобы была синхронизация и координация. И идет, естественно, третья плоскость – это медийная война, которая сопровождает и дипломатические усилия, и военные действия на земле. Когда нету координации между тремя вот этими плоскостями, ты в плохой ситуации. Именно то, что у нас получилось, то есть ни дипломатической, ни масс-медиа, то есть информационное поле, полностью запущено, никто ими не занимается. И поэтому даже военные действия, которые мы ведем, без четкого определения задач, чего мы хотим достичь, в какие сроки, что мы хотим потребовать в конце, это все не определено.
Ни военно, ни политически?
Нет, ни военно, ни политически. То ты воюешь, а все спрашивают, а где конечная остановка?
Ну, слова звучат, что... Да. Подожди, слова звучат, значит, разрушить Хамас, чтобы они больше не приходили, чтобы они ушли.
Значит, разрушить, взять топор и...
Не знаю, я вот спрашиваю, ты ж политик. Да.
Есть такое выражение «endgame». Я спрашиваю, а в чем ваш «endgame»? У них нету «endgame».
Конец игры.
Да. В чем эта игра должна закончиться? Чем эта вся история должна закончиться? Конец истории. Ну, знаешь, я вижу, что они начали понемножку возвращаться к более тому, что я сказал в самом начале. У нас проблема, что как бы со всех сторон у нас асимметричные противники.
Не понимаю. Объясни.
С одной стороны, из государства. Так. Цивилизованное, продвинутое государство Израиль. А с другой стороны, с террористической организацией. Она не государство. Им не болит сердце, когда убивает их же людей. Они не чувствуют, что несут ответственность за инфраструктуру, за работу инфраструктуры, за здоровье своих граждан. Ничего. И поэтому, когда у тебя есть или полугосударство, то есть нефункциональное государство, как Ливан, где правительство играет второстепенную, третьестепенную роль. Основная военная сила находится в руках другой террористической организации Хизбалла. То это называется асимметричные противники.
Но как же с ними воевать?
Да, а с ними нужно воевать, прежде всего, включать мозги. Понимаешь, прежде всего, включать мозги. И главное, говорю, нам нужно, чтобы, например, в секторе Газа у нас был точный адрес. Симметричное государство, у которого есть структура, по которой можно ударить, что вот если ты у них там разбомбишь их электростанции, или там все, ну, примерно как Владимир Ильич Ленин, помнишь, почта, телеграф.
Да, почта, телеграф, телефон, да.
Телефон, мосты, там, да, не знаю, вот, которые понимают, и где-то люди, они не фанатики, они реально, во-первых, им болит душа за своих сограждан, потому что они не хотят умирать. С точки зрения исламистского джихадистского движения, каким является Хамас, они считают, что они попадают прямиком в рай. Понимаешь, 90% вот этих радикалов исламистских, ну, они верят в одного бога, в зеленую валюту, в зеленую купюру. Так сказать, так большинство из них. Помнишь, как у Остапа Бендера? Чем ближе к церкви, тем дальше от Бога.
Да, да.
Так, для них это бизнес. 10% это реальные фанатики.
Шахиды, которые могут надеть пояса.
Да, да, им по боку наоборот. Вот это сегодняшнее руководство Хамаса, оно именно такое. Их Ясинуар, ну, сегодняшний лидер Хамаса, ему по боку. Угу. Так, пока он происходит из того, что он свое дело сделал, что он погибнет, ему это не важно. Он реально верит, что он попадет в рай, реально верит, что там ждут, не знаю, сколько.
Гури.
Там, да, 60-70 девственниц там. Угу. Чем больше, тем лучше. То есть он...
Что с ними делать?
Да.
Ребят, что с ними делать?
Пока здоровье позволяет ему, наверное, он верит, что там все нормально. То, что не понимает, к сожалению, в России, и это именно российский аспект, что не важно, какое джихадистское радикальное движение. Это все, так сказать, то же самое. Нет никакого различия между ИГИЛом и между Хамасом или исламским джихадом, которых принимали в Москве. Понимаешь, как это вот из хартии Хамаса. Что там записано? Какая у них главная цель? Это не создание палестинского государства. Их главной целью является уничтожение государства Израиль. Знаешь, организация, которая ставит своей целью главной уничтожение государства Израиля, ну, воспринимать их как легитимных партнеров для переговоров, могу только сожалеть. Поскольку все это разные масти, это, так сказать, разновидность такая или другая у другого джихадистского движения. Один раз это Аль-Каида, другой раз это ИГИЛ, третий раз это исламский джихад, четвертый раз Хамас. Но то же самое. Их нельзя делить на своих, на чужих, на хороших, на плохих. Это люди, которые относятся нерационально к текущей жизни, не верят в наши общечеловеческие ценности. Для них самое главное – это борьба с неверными. У каждого своя очередь.
Наступит, у каждого свой велоед.
Да, свой людоед. Черед каждого наступит раньше или позже. Будем действовать постепенно, у них есть терпение. Это то, что происходит на сегодняшний день. То есть, с моей точки зрения, адресом должен быть Египет. В секторе Газа, они должны взять ответственность.
Что взять ответственность? Да. Как ты видишь взять ответственность?
Они должны вести армию. Мы не должны не заниматься сектором Газа вообще. Несмотря ни на какие давления, мы должны отрубить все концы. То есть нету КПП, мы не поставляем туда ни гуманитарную помощь, ни воду, ни электричество.
Другое государство?
Это вы все другое. Мы с вами никаких дел иметь не хотим.
Но Египет не хочет их забирать.
А у нас есть достаточно рычагов на них нажать. Кроме того, Египет боится, если мы уйдем, у них не будет выхода. Поскольку вот вся эта чехарда, вся эта анархия, которая будет происходить, она будет влиять на Египет. Они не могут себе позволить. То есть у них есть прямое влияние на настроение масс в Египте. Кроме того, Египет играет двойную игру. Политика Египта по отношению к Израилю сектора Газа является просто вот лицемерием в самой крайней форме. Египет, с одной стороны, закрывал глаза. Все оружие, которое мы видим сегодня в руках Хамаса, 90% они провозили контрабандой через Синай в сектор Газа. Мы их много раз предупреждали, египтян, они на это закрывали глаза, не волнуйтесь, все под контролем, ничего нету. Снова их тыкали, вот мы знаем, вот он проходит туннель, ничего. Они покрывали, наоборот, даже сотрудничали с Хамасом. Они думали, что таким образом они создадут головную боль Израиля, мы будем заняты Хамасом, они смогут там какие-то свои делишки подготавливать почву для следующего раунда, когда он будет против Израиля. То есть, поэтому нам нужно заставить, и у нас есть все рычаги, чтобы сделать Египту предложение, от которого они не смогут отказаться.
То есть, Газа должна стать частью территории государства.
Как и было на протяжении всей истории. Со дня сотворения земли, Газа всегда была частью Египта. Даже накануне 48-го года, то есть Египет контролировал сектор Газа, а Иордания, Иудея и Самария. Никогда в истории никакой связи, ни территориальной, ни человеческой, ни родственной, между сектором Газа и между Иудеей и Самарией не было.
Иудея и Самария – это западный берег реки Иордан, да. Я поясняю для наших слушателей. Но, собственно говоря, кто может заставить Египет, который отказывается?
Мы можем вполне, у нас есть все рычаги.
Израиль может заставить Египет?
Без всяких проблем. Говорю, в тот момент, когда мы отрубим все концы, в Газе начнутся волнения, они прежде всего подействуют на состояние масс внутри Египта. В Египте далеко не самое спокойное состояние. В финансовых ситуациях они на грани банкрота. Это очень большое недовольство. Если еще все, что происходит в Газе, это еще немножко подсыпет там порошка, то это там им придется брать под контроль. В тот момент, когда мы полностью проведем в жизнь размежевание, теперь смотри, какой абсурд произошел. В свое время Ариэль Шарон провел размежевание.
Да.
То есть эвакуировали всех евреев, все поселения. А размежевание оказалось только односторонним. То есть мы всех эвакуировали, зато мы продолжаем поставлять в Газу все. и воду, и электричество, и товары широкого потребления. То есть все, что они там получают через наш порт Ашдод. А рядом с ними у них есть египетский порт Эль-Ариш. Пожалуйста, все, что хотите.
Но они ничего не поставили.
Да, но Египет сказал, что нет. А мы, как бы, как всегда, прогнулись. Все, нужно сказать нет, все. И не важно, во что это обойдется.
Вопрос.
Теперь и нужно понять, что то же самое. Сегодняшняя политика, с моей точки зрения, запрещено. Не может быть, что все те, кто имеет отношение к атаке на Израиль 7 октября, чтобы кто-то из них умер естественной смертью.
Поподробнее, пожалуйста.
Для них естественная смерть должна быть это пуля 7,65 миллиметров. Сказать, неважно, сколько это займет, 10 лет, 15, мы обязаны уничтожить каждого, кто имел отношение к этой атаке.
Как на Мюнхенской Олимпиаде.
Как на Мюнхенской Олимпиаде, вот точно так же. Только сейчас просто к этой затее имеет отношение как минимум 35 тысяч человек, которые готовили всю эту операцию, рыли эти
туннели,
рыли эти туннели, готовили, производили эти ракеты, все, кто планировал, все, кто поставлял им логистику, провизию, все они должны понимать, что никто из них не умрет естественной смерти.
А тогда вопрос. Вот, если ошибся, поправишь. Значит, когда освобождали рядового Шалита, было выпущено из тюрем израильских, отданы там 1027 палестинских заключенных, в том числе тех, которые готовили через там столько лет.
Их Ясинуар, сегодняшний лидер, вот, был выпущен в вот результате сделки Шалита.
Так вот, не приведет ли новая сделка, Виктор, да, там опять заложники на заключенных тюрем к тем, что выйдут опять люди, которые через 5 лет, 7 лет будут готовить новые теракты?
Безусловно, произойдет. Я хочу напомнить, что я был один из немногих, который проголосовал против сделки с Гиладом Шалитом.
О, да, я забыл так, даже.
Я тогда был министром иностранных дел.
Да, да.
Было непростое голосование в правительстве. Я проголосовал против. Было 3 министра, которые голосовали против. Со мной голосовал тогдашний мой второй номер Узи Ландау. Тогда, по-моему, был министром инфраструктур. И еще такой Буги Айлон. По-моему, тогда он был министром обороны.
То есть министр иностранных дел и министр обороны проголосовали против?
По-моему,
получается.
Тогда, да. Мы голосовали против, 3 министра голосовало против, где-то 27 проголосовало за.
Но тогда нынешняя сделка. Как бы ты голосовал, если бы ты был член кабинета сейчас?
Нынешняя сделка, то, что я говорю тут каждый день, поскольку ситуация совершенно другая. Была создана специальная группа, которая занимается вопросом наших пленных, наших заложников. Есть такое под руководством генерала Ницана Лон. Я с ним хорошо знаком, очень уважаю, считаю, что это один из самых честных, самых образованных, самых умных наших генералов. Я говорю всем, не нужно всю эту тему мусолить в студиях, в радио, телестудиях. Нужно дать поддержку Ницану Алону. Из всего этого громадного аппарата, со всего этого правительства, всех силовых структур, единственное, на кого я полагаюсь, это Ницан Алон. Говорю, если он даст окей на какую-то определенную формулу, я поддержу это. Я не поддержу, я не полагаюсь ни на премьера, ни на министра обороны, не полагаюсь ни на какие наши сегодня силовые структуры. Единственное, кого полагаюсь, это мнение Ницана Алона. Не нужно, сказать, его поддержать, неважно, что он приведет. Я не владею сегодня ни разведданными, ни всякой информацией. Слежу за прессой. Все.
Хорошо, принято. Но ты говорил, что вот Египту надо забрать газу и обеспечить, да, там, безопасность практически Израиля. А что делать с западным берегом реки?
То же самое. Как мы обязаны навязать сектор Газа Египту. То же самое нужно сделать с Иудеей и Самарией. То есть Иудеей и Самарией, вся территория Иудеи и Самарии поделена на три категории. A, B и C. То есть C это полностью под нашим контролем. B наш военный контроль, административное управление, палестинская автономия. A полностью под их контролем. Все, что связано с территорией A, частично B, должно быть под контролем Иордании.
Они не хотят, так же как Египет не хочет
Газа. В свое время мы подписали, было достигнуто соглашение, лондонское соглашение между Шимоном Пересом и покойным королем Хусейном, двумя покойными лидерами. Самое логичное, что только можно было придумать, такая некая конфедерация между частичная конфедерация между частью территории Иудеи, Самарии и Иордании. Все равно мы не присутствуем на территориях. Там нету.
Подожди, поселенцев.
Там нет поселенцев. Все территории, где есть наши поселенцы, это территория Си.
А, это та,
категория Си, да. Она полностью останется под нашим контролем.
То есть не весь западный берег?
Нет, только там, где полностью проживают только палестинцы. Поскольку нет территориальной целостности, то вот категория B дополнить, чтобы у них была территориальная целостность, значит, полностью категория C частично B, это будет некая конфедерация с Иорданией. Нужно понять, что вот эта модель палестинского государства не является рабочей. Она умерла.
Умерла, понятно.
Она умерла, до того, как она умерла, у нас еще 15 минут.
Да.
Значит, нам нужно остаться в живых еще 15 минут.
Останемся.
Стараемся остаться в живых.
Да, 15 минут, правильно.
Надо
объяснять.
Понимаешь? Соглашение Осло между Израилем и тогда Организацией освобождения Палестины, ООП, было подписано в 93-м году. То есть уже опыт больше 30 лет. И мы убедились, что в течение 30 лет ничего не сработало. Все оказалось полным коллапсом. И нужно понять, вот палестинцы проводили самый такой авторитетный исследователь общественного мнения, такой есть доктор Шкаки.
Угу.
Палестинец, он проводил проверку общественного мнения. 72% палестинцев поддержали вот эту атаку, это зверское убийство.
Всех. Это внутри Газы?
Внутри Иудеи и Самарии.
72%?
Да. 80% поддерживают Ихья Синуара, лидера Хамаса, в качестве лидера. Только 7% поддерживают Махмуда Аббаса, Абу Масана. Более того, сказать, они существуют сегодня, палестинская автономия в Иудее и Самарии, только за счет наших штыков. То есть без поддержки Израиля Хамас бы их, думаю, в течение 3 дней уничтожил. То есть когда Арик Шарон принял решение размежевания и вывел наших поселенцев и войска из сектора Газа, он это передал в руки Махмуда Аббаса.
ООП.
Значит, все это произошло где-то в 2005 году. Он тогда был в пике как бы своей силы. Ровно через 2 года Хамас уничтожал просто всех. Причем они уничтожали их очень гуманным способом. Они их скидывали, раскачивали за руки, за ноги, скидывали с 4-го, с 5-го этажа.
Чиновников организации освобождения Палестины.
Да, да. Всех представителей, да. Тем, кто повезло, они бежали, причем никто из них не пытался бежать в Египет. Все бежали в Израиль, все просились в Израиль. И мы им обеспечили переход из сектора Газа в Иудею и Самарию. Я говорю, не все такие людоеды, как я, и не все такие экстремисты. То есть у нас были правительства таких пацифистских представителей в израильской политике. То есть Эуд Ольмерт, Эуд Барак, Ципи Ливни. И вопрос, почему им не удалось подписать соглашение о создании палестинского государства. Эуд Барак ездил, встречался с ними в Кемп-Дэвиде. Был готов отдать все. Эуд Ольмерт ехал в Анаполис вместе с Ципи Ливни. То есть он согласился то, что ни один человек в Израиле нормальный не мог принять. То есть он согласился вернуться к линиям 67-го года, отдать Восточный Иерусалим, снести все поселения, эвакуировать все поселения, открыть вопрос о возвращении беженцев. Все же было готово к громадной церемонии в Белом доме, когда была Кондолиза Райс там с ними в Анаполисе. Почему, в конце концов, из этого ничего не вышло? Потому что и Эуд Барак, и Эуд Ольмерт в конце концов попросили одно. Эуд Барак Арафата, а Эуд Ольмерт уже Абу Мазена. Говорит, ну ты подписываешь параграф о том, что больше у палестинцев нет никаких претензий к Израилям и евреям и не будут в будущем. И вот этот параграф они отказываются подписать. Нет ни одного палестинского лидера, неважно кто это будет, что он согласится это подписать. Mm-hmm. Что они отказываются от каких-либо претензий в будущем к Израилю. То есть понятно, что это такая первая фаза. И поэтому все попытки говорить о палестинском государстве – это полное непонимание ситуации. Кроме того, что они доказали, что они не способны создать государство. Государство. Нужно создать экономику, производственные мощности. Нужно всех обеспечить там работой, здравоохранение, школы. Полностью коррумпированная просто какая-то единица, где деньги разворовываются просто вот таким промышленным, в промышленных масштабах. Когда ты посмотришь, сколько денег перевели с 93-го года. Всякие наивные, хорошие люди с Норвегии, с Евросоюза, с Америки, со всех стран, с Канады, с Австралии, с Японии. Ты смотришь на эту сумму, можно было дать каждому палестинцу по миллиону долларов, он был бы счастлив, купил билет или улетел бы там в Австралию или в Канаду. Все эти деньги испарились. А ты спрашиваешь, а где конкретно эти деньги? Вот почитайте, сколько официально все эти деньги переводились через банки, там можно точно подсчитать. Это там выходит, что каждый палестинец мог получить кешем миллион долларов и все. И был бы счастлив.
Смотри, вот я посмотрел.
Поэтому я говорю, и с точки зрения сегодня, знаешь, то, что называется governance, то есть способности управлять, создать государство, управлять, вести нормальные режим работы, как любого народа, у них нет этих сегодня возможностей. Значит, я много раз встречался со всякими представителями бизнеса палестинского. В общем, все они хорошие ребята, то есть они все получали образование в Гарварде, в Оксфорде, в Сорбонне, работают по всему миру. Когда я их спрашивал, говорю, какая ваша основная проблема? Говорит, убери Абу Мазена. Я говорю, человек говорит, убери Абу Мазена, он никому не дает работать.
Что уберешь Абу Мазена, придет вот этот самый
Хамас. Я говорю, а сегодня, если мы уберем Абу Мазена, придет Йехья Синуар. Поэтому и там, я говорю, вся эта история двух государств для двух народов, создание палестинского государства, можно и нужно похоронить. Это нереально, это модель для уничтожения государства Израиля.
Ну а что делать сегодня? Мы видим нажим американцев, мы видим позицию европейцев.
Прежде всего, нам нужно выработать свою позицию. Проблема в чем?
Вот как ты видишь?
Основная наша проблема – это не позиция ни американцев, ни европейцев, никого. Основная наша проблема, что у нас нет четкой модели. Они все спрашивают, а вы предложите, что вы предлагаете? Все пытались выяснить у Нетаньяху, какой твой эндгейм. Говорит, сначала уничтожить Хамас. Все. Говорит, а что дальше? А дальше мы после того, как уничтожим, мы будем думать, будем смотреть. То есть это не работает. Поэтому нужно для того, чтобы выйти из кризиса, нужно прежде всего отправить Нетаньяху в отставку. Без того, чтобы он шел в отставку, ничего не будет. Он сегодня борется за свое политическое выживание. Не то, что он принимает какие-то решения в интересах сегодня безопасности и решения проблемы. Нет, все у него продиктовано одним единственным соображением — выжить политически.
Хорошо, он уйдет в отставку, но мы видим я думаю, диспозицию это... Кнессета, где-то она раздроблена, как всегда.
Нет,
да?
Она раздроблена.
Кто же может собрать на какой-то идее? На какой-то
я думаю, что мы можем собрать сегодня нормальную рабочую коалицию, которая, смотри, коалиция...
Без новых выборов, прости.
Я думаю, что придется пойти на выборы очень быстрые, такие молниеносные выборы. Предыдущая коалиция, которая закончила свою работу 31 декабря 2022 года, она работала отлично. По результатам, скажем, экономики, Я был министром финансов. Есть такое экономическое издание «Еженедельник», лондонский «Экономист».
Очень, да, конечно, много. Да.
И он каждый год делает оценку всем экономикам мира. В конце 2022 года он поставил, когда я закончил министром финансов, он поставил Израиль на 4-е место в мире. Я тогда сказал, что у меня еще будет 3 года, мы обгоним Швейцарию. Мы были к этому очень близки. С точки зрения ай-тека, управления, все, что производились в промышленности, в сельском хозяйстве, регуляции, все те нововведения, которые мы вводили. Я вошел в Министерство финансов, у нас был дефицит 144 миллиарда шекелей. Когда я вышел из Министерства финансов после полутора года, в кассе оставалось в плюсе почти 11 миллиардов шекелей. И мы были на взлете. Так что я не просто тут что-то...
Там же тоже был Нетаньяху?
Нет, он был в оппозиции.
Он был в оппозиции?
Да, он был в оппозиции, естественно.
То есть это вы считаете, что
сегодня это главное, через... Это главное сегодня преткновение перед нормальным функционированием, это создание нормального рабочего кабинета. И поскольку вот этот союз между ортодоксальными партиями, которые говорят, мы не хотим ни работать, ни служить в армию, вот мы за вас молимся, вы нам за это платите.
Сторонник, чтобы они служили в армии ортодоксально?
Или на гражданской службе, альтернативная гражданская служба. У нас полно тут мест, не хватает сегодня, грубо говоря, людей, персонала, рабочих рук. И на пожарной службе, и в больницах, и на скорой помощи, и в домах престарелых. То есть есть работа для всех. Я не говорю о том, что это полностью противоречит духу иудаизма. То есть по иудаизму любой еврей должен и работать, и обязательно служить в армии. Они придумали для себя какую-то особенную религию, они превратились в некую секту, может быть, близкую к иудаизму. Но по большому счету они противоречат всему духу иудаизма. И вот этот союз между этими, между Нетаньяху, и у нас есть такое некое мессианское движение, которое возглавляет такой сегодняшний министр финансов Смотрич. Это вот это все, что привело к этому коллапсу. Вот эти мессианские веяния, их сторонники, вот эти ортодоксы, и Нетаньяху, вот эта комбинация, она казалась самой ужасной.
Может, последняя тема?
Да.
Как ты видишь роль России сейчас в этом кризисе, с учетом, опять же, российско-украинской войны?
Смотри.
Россия только туда смотрит, да?
Я думаю, что, прежде всего, как все нормальные люди, мы надеемся на скорейшее решение конфликта между Россией и Украиной. Как человек, который родился и вырос в Советском Союзе, который еще помнил, как люди свободно летали из Киева в Москву, из Москвы в Киев. Мне это все кажется каким-то сюрреализмом. Я очень надеюсь, что и Россия, и Украина между собой смогут договориться и решить вот эту проблему. Это будет самым лучшим примером и для Ближнего Востока. Поэтому мы сегодня у каждого хватает своей головной боли. И нам нужно сегодня решать свою головную боль, России свою. И надеюсь, что и все остальные конфликты. Нужно понять, что искать какой-то логики во всем, что сегодня происходит, на фоне всех напряженных моментов, что происходит между Северной Кореей и Южной Кореей, что происходит вокруг Тайваня, что происходит в Ираке, что происходит в Сирии, что происходит в Судане, в Ливии, в Йемене, что происходит в Гаити. Весь мир там сегодня буквально, знаешь, можно расставлять флажки, какие-то затяжные, очень непростые конфликты. И ситуация, скажем, когда я слышу вот это международное общественное мнение, все время давит гуманитарная помощь сектору Газа, они несчастны. Да. Говорю, ребята, сегодня в два раза больше поставляется гуманитарной помощи в сектор Газа, чем до войны. Ты смотришь на снимки, на рынок Газа полностью, все, что хочешь, все рынки полны, заполнены продуктами. Ты смотришь на Рафеях, там, знаешь, целый такой ряд, где продают эту шварму. Вовсю люди стоят, покупают. Когда ты сравниваешь ситуацию в секторе с Газом, с тем, что происходит в Гаити, или с тем, что происходит в Судане, или с тем, что происходит в Ливии, там все намного в десятки раз хуже, но это никого не волнует. Но поскольку тут это бьет по Израилю, то все с большим удовольствием раскачивают.
А почему? Последний вопрос. А как ты думаешь, почему вдруг поднялась вот эта антиизраильская война, хотя Израиль стал жертвой террористической атаки?
Безусловно. Все объясняется очень просто. Интересами. Помнишь, сказал Деголь, у Франции нет друзей, у Франции свои интересы. То, что происходит. Сегодня этот арабский мусульманский мир. 57 государств. Там 1 300 000 400 000 населения. Контролирует 70% мирового запаса энергоресурсов. Громадные рынки. Все эти деньги катаровские. Все это, безусловно, влияет. Один маленький Израиль, одно маленькое еврейское государство против этого моря. 57 мусульманских государств. Естественно, люди хотят, государство хочет быть любой избранным, скажем, совбез. Она понимает, поддерживает Израиль, теряя сразу 57 членов ООН, исламских государств. Поддержит, у них тут же 50, Хамас, у них, скорее всего, будет 57 рук за них. Хотят большие рынки. Пожалуйста, смотри, что произошло с Турцией. Они сегодня закрыли весь экспорт своих продукций, закрыли свои рынки для израильских товаров. Ну и все делают соответствующие выводы. Это все интересно. Никаких других там нету ни ценностей, ни справедливости, ничего в этом нет.
Только зеленая бумажка, как ты говоришь?
В конце концов, все зеленая бумажка.
Ты скорее оптимист или пессимист сегодня?
Я реалист.
И это был Виктор Либерман.
Спасибо.